Три царства — медное, серебряное и золотое. В некотором царстве, в некотором государстве был-жил царь Белбелянин. У него была жена Настасья, золотая коса, и три сына — Петр-царевич, Василий-царевич и Иван-царевич. Пошла царица с своими мамушками и нянюшками прогуляться по саду. Вдруг поднялся сильный вихрь, схватил царицу и унес неведомо куда. Царь запечалился, закручинился и не ведает, как ему быть. Подросли царевичи, он и говорит им: «Дети мои любезные, кто из вас поедет, мать свою отыщет?» Собрались два старшие сына и поехали, а за ними и младше стал у отца проситься. «Нет, — говорит царь, — ты, сынок, не езди, не покидай меня одного старика. Позволь, батюшка, страх, как хочется по белу свету постранствовать, да матушку отыскать». Царь отговаривал, отговаривал, не мог отговорить. «Ну, делать нечего, ступай». Иван-царевич оседлал своего доброго коня и пустился в дорогу. Ехал, ехал, долго ли, коротко ли, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Приезжает к лесу. В том лесу богатейший дворец стоит. Иван-царевич въехал на широкий двор, увидал старика и говорит: «Много лет здравствует, старичок! Милости просим! Кто таков, добрый молодец?» «Я Иван-царевич, сын царя Белобелянина и царицы Настасьи Золотой Косы». «Ах, племянник родной! Куда тебя Бог несет?» «Да так и так, — говорит, — еду отыскивать свою матушку. Не можешь ли ты сказать, дядюшка, где найти ее?» «Нет, племянник, не знаю. Чем могу, тем и послужу тебе. Вот тебе шарик. Брось его перед собою. Он покатится и приведет тебя к крутым высоким горам. В тех горах есть пещера. Войди в нее, возьми железные когти, надень на руки и на ноги и полезай на горы. Авось там найдешь свою мать Настасью Золотую Косу». «Вот хорошо». Иван-царевич попрощался с дядею и пустил перед собою шарик. Шарик катится, катится, а он за ним едет. Долго ли, коротко ли, видит братья его, Петр-царевич и Василий-царевич, стоят в чистом поле лагерем, и множество войска с ними. Братья его встретили.
«Ба, куда ты, Иван-царевич?»
«Да что, — говорит, — соскучился дома и задумал ехать отыскивать матушку. Отпустите войско домой, да поедем вместе». Они так и сделали. Отпустили войско и поехали втроем за шариком. Издали еще завидели горы, такие крутые, высокие, что верхушками прямо в небо уперлись. Шарик прямо к пещере прикатился. Иван-царевич слез с коня и говорит братьям: «Вот вам, братцы, мой добрый конь. Я пойду на горы матушку отыскивать, а вы здесь оставайтесь, дожидайтесь меня ровно 3 месяца. а не буду через 3 месяца, и ждать нечего. Братцы думают, как на эти горы влезть, да тут и голову поломать. Но говорят, ступай, а мы здесь подождем. Иван-царевич подошел к пещере, видит дверь железная, толкнулся всего размаху. Дверь отворилась. Вошел туда. Железные когти ему на руки и на ноги сами наделись. Начал на горы взбираться. Лес, лес. Целый месяц трудился. На силу наверх забрался. Отдохнул немного и пошел по горам. Шел, 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 шел. Смотрит, медный дворец стоит. У ворот страшные змеи на медных цепях прикованы, так и кишат. А подле колодезь. У колодезя медный ковш на медной цепочке висит. Иван-царевич взял, почерпнул ковшом воды, напоил змей. Они присмирели, прилегли. Он и прошел во дворец. Выскакивает к нему медного царства царица. «Кто таков, добрый молодец?»
«Я Иван-царевич».
«Что?» — спрашивает. «Своей ли охотой? Али неволей зашел сюда, Иван-царевич?»
«Своей охотой. Ищу мать свою, Настасью Золотую Косу. Какой-то вихрь ее из саду похитил. Не знаешь ли, где она?»
«Нет, не знаю. А вот недалеко отсюда живет моя средняя сестра, Серебряного царства царица. Может, она тебе скажет?»
Дала ему медный шарик и медное колечко.
«Шарик, — говорит, — доведет тебя до средней сестры. А в этом колечке все медное царство состоит. Когда победишь вихря, который меня здесь держит и летает ко мне через каждые 3 месяца, то не забудь меня, бедный, освободи отсюда и возьми с собою на вольный свет».
«Хорошо, — отвечал Иван-царевич. Взял, бросил медный шарик. Шарик покатился, а царевич за ним пошел. Приходит в Серебряное царство и видит дворец лучше прежнего, весь серебряный. У ворот страшные змеи на серебряных цепях прикованы, а подле колодец с серебряным ковшом. Иван-царевич почерпнул воды, напоил змей. Они улеглись и пропустили его во дворец. Выходит царица Серебряного царства. «Уж скоро 3 года, — говорит, — как держит меня здесь могучий вихрь. Я русского духу слыхом не слыхала, видом не видала. А теперь русский дух воочью совершается. Кто таков, добрый молодец?»
«Я Иван-царевич».
«Как же ты сюда попал? Своею охотою, али неволею?»
«Своею охотою. Ищу свою матушку. Пошла она в зеленом саду погулять, как поднялся вихрь и умчал ее неведомо куда. Не знаешь ли, где найти ее?»
«Нет, не знаю. А живет здесь недалечко старшая сестра моя, Золотого царства царица, Елена Прекрасная. Может, она тебе скажет. Вот тебе серебряный шарик, покати его перед собою и ступай за ним следом. Он тебя доведет до Золотого царства. Да смотри, как убьешь вихря, не забудь меня, бедный, вызволь отсюда и возьми с собою на вольный свет. Держит меня вихрь в заключении и летает ко мне через каждые 2 месяца. Тут подала ему серебряное колечко. В этом колечке все серебряное царство состоит. Иван-царевич покатил шарик. Куда шарик покатился, туда и он направился. Долго ли, коротко ли, увидал, золотой дворец стоит, как жар горит. Ворот кишат страшные змеи, на золотых цепях прикованы, а возле колодезь, у колодезя золотой ковш на золотой цепочке висит. Иван-царевич почерпнул ковшом воды и напоил змей. Они улеглись, присмирели. Входит царевич во дворец. Встречает его Елена Прекрасная. «Кто таков, добрый молодец? Я Иван-царевич. Как же ты сюда зашел? Своей ли охотою, аль неволею?» «Зашел я охотою. Ищу свою матушку Настасью Золотую Косу. Не ведаешь ли, где найти ее?» «Как не ведать? Она живет недалеко отсюда, и летает к ней вихрь раз в неделю, а ко мне раз в месяц. Вот тебе золотой шарик, покати перед собой и ступай за ним следом. Он доведет тебя куда надобно. Да вот еще, возьми золотое колечко. В этом колечке все золотое царство состоит. Смотри же, царевич, как победишь ты вихря. Не забудь меня, бедный, возьми с собою на вольный свет». «Хорошо, — говорит, — возьму». Иван-царевич покатил шарик и пошел за ним. Шел, шел и приходит к такому дворцу, что так и горит в бриллиантах и самоцветных каменьях. У ворот шипят шестиглавые змеи. Иван-царевич напоил их, змеи присмирели и пропустили его во дворец. Проходит царевич большими покоями и в самом дальнем находит свою матушку. Сидит она на высоком троне, в царские наряды убрана, драгоценной короной увенчана. Глянула на гостя и вскрикнула: «Ты ли это, сын мой возлюбленный? Как сюда попал?» «Так и так, — говорит, — за тобой пришел. Но, сынок, трудно тебе будет. Вот здесь, на горах, царствует злой могучий вихрь, и все духи ему повинуются. Он-то меня и унес. Тебе с ним бороться надо. Пойдем поскорей в погреб». Вот сошли они в погреб. Там стоят две кади с водою. Одна на правой руке, другая на левой. Говорит царица Настасья Золотая Коса: «Испей-ка водицы, что направо стоит». Иван-царевич испил. «Ну что, сколько в тебе силы?»
«Да так силен, что весь дворец одной рукой поверну».
«А ну, испей еще». Царевич еще испил. «Сколько теперь в тебе силы?»
«Теперь захочу, весь свет поворочу».
«Ох уж это дюже много! Переставь-ка эти кади с места на место. Ту, что стоит направо, отнеси на левую руку, а ту, что налево, отнеси на правую руку». Иван-царевич взял кади и переставил с места на место. «Вот видишь ли, любезный сын, в одной каде сильная вода, в другой бессильная. Кто первый напьется, будет могучим богатырем, А кто второй выпьет, совсем ослабеет. Вихрь пьет всегда сильную воду и ставит ее по правую сторону. Так надо его обмануть, а то с ним никак не сладить. Воротились во дворец. «Скоро вихрь прилетит», — говорит царица Ивану-царевичу. «Садись ко мне под Порфиру, чтобы он тебя не увидел. А как вихрь прилетит, да кинется меня обнимать, целовать, ты схвати его за палицу. Он высоко-высоко поднимется, будет носить тебя и над морями, и над пропастями. Ты смотри, не выпускай из рук палицы. Вихрь уморится, захочет испить сильной воды, спустится в погреб и бросится к каде, что на правой руке поставлено. А ты пей с кади на левой руке. Тут он совсем обессилеет. Ты выхвати у него меч и одним ударом отруби ему голову. Как срубишь ему голову, тотчас сзади тебя кричать будут: «Руби еще, руби еще!» А ты, сынок, не руби, а в ответ скажи: «Богатырская рука два раза не бьет, а все с одного раза». Только Иван-царевич успел под Порфиру укрыться, как вдруг на дворе потемнело. Все кругом затряслось. Налетел вихрь, ударился о землю, сделался добрым молодцем и входит во дворец. В руках у него боевая палица. «Фу, фу, фу! Что у тебя русским духом пахнет? Аль кто в гостях был?» Отвечает царица: «Не знаю, отчего тебе так сдается». Вихрь бросился ее обнимать, целовать, а Иван-царевич тотчас за палицу. «Я тебя съем!» — закричал на него вихрь.
«Но бабка надвое сказала: либо съешь, либо нет».
Вихрь рванулся в окно, да в поднебесье. Уж он носил, носил Ивана-царевича и над горами, аж, говорит, зашибу, и над морями, аж, грозит, утоплю. Только нет, царевич не выпускает из рук палицы. Весь свет вихрь вылетал, уморился и начал спускаться. Спустился прямо-таки в погреб. Подбежал к той каде, что на правой руке стояла, и давай пить бессильную воду. А Иван-царевич кинулся налево, напился сильной воды и сделался первым могучим богатырем на свете. Видит он, что вихрь совсем ослабел, выхватил у него острый меч, да разом и отсек ему голову. Закричали позади голоса: руби еще, а то живет!» «Нет, — отвечает царевич, — богатырская рука два раза не бьет, а все с одного разу кончает. Сейчас разложил огонь, сжег и тело, и голову, и пепел по ветру развеял. Мать Ивана-царевича радостная такая: «Ну, — говорит, — сын мой возлюбленный, повеселимся, покушаем, да как бы нам домой поскорей, а то здесь скучно, никого из людей нету». «Да кто же здесь прислуживает?» «А вот увидишь». Только задумали они кушать, сейчас стол сам накрывается, разные яства и вины на стол являются. Царица с царевичем обедают, и невидимая музыка им чудные песни наигрывает. Наелись, напились, отдохнули, говорит Иван-царевич: «Пойдем, матушка, пора, ведь нас под горами братья дожидаются. Да дорогою Надо трех цариц избавить, что здесь у вихря жили. Забрали все, что нужно, и отправились в путь-дорогу. Сначала зашли за царицей Золотого царства, потом за царицей Серебряного, а там и за царицей Медного царства. Взяли их с собою, захватили полотна и всякой всячины, и в скором времени пришли к тому месту, где надо с гор спускаться. Иван-царевич спустил на полотне сперва мать, потом Елену прекрасную и двух сестер ее. Братья стоят внизу, дожидаются, а сами думают: оставим Ивана-царевича наверху, а мать да цариц повезем к отцу и скажем, что мы их отыскали. «Елену прекрасную я за себя возьму, — говорит Петр-царевич, — а царицу Медного государства отдадим хоть за генерала». Вот как надо было Ивану-царевичу с гор спускаться. Старшие братья взялись за полотна, рванули их и совсем оторвали. Иван-царевич на горах остался. Что делать? Заплакал горько и пошел назад. Ходил, ходил и по Медному царству, и по Серебряному, и по Золотому. Нет ни души. Приходит в Бриллиантовое царство. Тоже нет никого. Ну что один? Скука смертная. Глядь, на окне лежит дудочка. Взял ее в руки, да и говорит: поиграю от скуки. Только свистнул, выскакивают хромой да кривой: что угодно, Иван-царевич? Есть хочу. Тотчас, откуда ни возьмись, стол накрыт. На столе и вина, и кушанье самые первые. Иван-царевич покушал и думает: теперь отдохнуть бы не худо. Свистнул в дудочку, явились хромой и кривой: что угодно, Иван-царевич? Да чтобы постель была готова. Не успел выговорить, а уж постель послано, что не есть лучшая. Вот он лег, выспался славно и опять свистнул в дудочку. «Что угодно?» — спрашивает его хромой и кривой. «Так стало быть, все можно?» — спрашивает царевич. «Все можно, Иван-царевич! Кто в эту дудочку свистнет, мы для того все сделаем. Как прежде вихрю служили, так теперь тебе служить рады. Только надобно, чтобы эта дудочка всегда при тебе была». «Хорошо же, — говорит Иван-царевич, — чтоб я сейчас стал в моем государстве. Только сказал, и в ту же минуту очутился в своем государстве посереть базара. Вот ходит по базару, идет навстречу башмачник, такой весельчак. Царевич спрашивает: куда, мужичок, идешь? Да несу черевики продавать, я башмачник. Возьми меня к себе в подмастерья. А разве ты умеешь черевики шить? Да все, что угодно умею. Не то, что черевики. И платье сошью. Но пойдем. Пришли они домой. Башмачник и говорит: ну-ка, смастери. А вот тебе товар самый первый. Посмотрю, как ты умеешь. Иван-царевич пошел в свою комнатку, вынул дудочку, свистнул, явились хромой да кривой.
что угодно, Иван-Царевич, чтобы к завтраму башмаки были готовы. О, это службишка, не служба! Вот и товар! Что это за товар? Дрянь и только! Надо за окно выкинуть! На завтра царевич просыпается, на столе башмаки стоят прекрасные, самые первые. Встал и хозяин. Что, молодец, пошил башмаки? Готовы. А ну, покажи. Взглянул на башмаки и ахнул. Вот так мастера добыл себе. Не мастер, а чудо. Взял эти башмаки и понес на базар продавать. В эту самую пору готовились у царя три свадьбы. Петр Царевич сбирался жениться на Елене Прекрасной, Василий Царевич на царице Серебряного царства, а царицу Медного царства отдавали за генерала. Стали закупать к тем свадьбам наряды. Для Елены Прекрасной понадобились черевики. У нашего башмачника объявились черевики лучше всех. Привезли его во дворец. Елена Прекрасная как глянула. Что это говорит? Только на горах могут такие башмаки делать. Заплатила башмачнику дорого и приказывает. Сделай мне без мерки другую пару черевик, чтобы были на диво сшиты, драгоценными каменьями убраны, бриллиантами усажены, да чтоб к завтраму поспели, а не то на виселицу. Взял башмачник деньги и драгоценные каменья, идет домой такой пасмурный. «Беда, — говорит, — что теперь делать? Где такие башмаки пошить к завтраму, да еще без мерки? Видно, повесят меня завтра. Дай хоть напоследки погуляю с горя с своими друзьями». Зашел в трактир. Друзей-то у него много было. Вот они и спрашивают, «Что ты, брат, пасмурен?» «Ах, други любезные, ведь завтра повесят меня!» «За что так?» Башмачник рассказал свое горе. «Где же тут о работе думать? Лучше погуляем напоследки!» Вот пили, пили, гуляли, гуляли. Башмачник уже качается. «Ну, — говорит, — возьму домой бочонок вина!» Долягу спать, а завтра, как только придут за мной вешать, сейчас полведра выдую, пускай уж без памяти меня вешают. Приходит домой. «Ну, окаянный, — говорит Ивану-Царевичу, — вот что твои черевики наделали, так и так, поутру. Как придут за мной, сейчас меня разбуди!» Ночью Иван-Царевич вынул дудочку, свистнул, явились хромой да кривой. «Что угодно, Иван-Царевич, чтоб такие-то башмаки были готовы!» «Слушаем!» Иван-Царевич лег спать, а утру просыпается. Башмаки на столе стоят, как жар горят. Идет он, будет хозяина. «Хозяин, вставать пора!» «Что? Али за мной пришли? Давай скорее бочонок с вином. Вот кружка, наливай. Пусть уж пьяного вешают. Да башмаки-то готовы!» «Как готовы?
Где они?
Побежал хозяин, глянул.
А когда же это мы с тобой делали?
Да ночью. Неужто, хозяин, не помнишь, как мы кроили да шили?
Совсем заспал, брат. Чуть-чуть помню.
Взял он башмаки, обернул, бежит во дворец. Елена Прекрасная увидала башмаки и догадалась. Верно это Ивану-Царевичу духи делают. «Как это ты сделал?» — спрашивает она у башмачника.
«Да я, — говорит, — все умею делать».
«Коли так, сделай мне платье подвенечное, чтоб было оно золотом вышито, бриллиантами да драгоценными каменьями усеяно, да чтобы завтра было готово, а не то голову долой». Идет башмачник опять пасмурный, а друзья давно его дожидают. «Ну что?»
«Да что, — говорит, — одно окаянство! Вот проявилась переводчица роду христианского, велела к завтраму платье сшить с золотом, с каменьями, а я какой портной? Уж верно завтра с меня голову снимут.
Брат, утро вечера мудренее, пойдем погуляем». Пошли в трактир, пьют, гуляют. Башмачник опять нализался, притащил домой целый бочонок вина и говорит Ивану-Царевичу:
«Ну, малый, завтра как разбудишь, так целое ведро и выдую. Пусть пьяному рубит голову. А эдакого платья мне и в жизнь не сделать».
Хозяин лег спать, захрапел, а Иван-Царевич свистнул в дудочку, явились хромой да кривой, что угодно, царевич. «Да чтоб к завтраму платье было готово точно такое, как Елена Прекрасная у вихря носила. Слушаем, будет готово!» Чуть свет проснулся Иван-Царевич, а платье на столе лежит, как жар горит. Так всю комнату и осветило. Вот он будет хозяина, тот продрал глаза.
«Что? Аль за мной пришли голову рубить? Давай поскорее вина».
«Да ведь платье готово».
«Ой ли, когда же мы шить-то успели?»
«Да ночью, разве не помнишь, ты сам и кроил?»
«Ах, брат, чуть-чуть припоминаю, как во сне вижу».
Взял башмачник платье, бежит во дворец. Вот Елена Прекрасная дала ему много денег и приказывает: «Смотри, чтоб завтра к рассвету на 7-й версте на море стояло царство золотое, и чтоб оттуда до нашего дворца сделан был мост золотой. Тот мост устлан дорогим бархатом, а около перил по обеим сторонам росли бы деревья чудные и певчие птицы разными голосами пели. Не сделаешь к завтраму, велю четвертовать тебя». Пошел башмачник от Елены Прекрасной и голову повесил. Встречают его друзья.
«Что, брат?»
«Да что? пропал я? Завтра четвертовать меня будут? Такую службу задала, что никакой черт не сделает? Эй, полно! Утро вечера мудренее, пойдем в трактир. И то, пойдемте. Перед смертью надо хоть повеселиться. Вот они пили, пили. Башмачник до того к вечеру напился, что домой под руки привели. «Прощай, малый!» — говорит он Ивану-царевичу. «Завтра казнят меня, али новая служба задана?» «Да, вот так и так». Лег и захрапел. А Иван-царевич тотчас свою комнату свистнул свою дудочку, явились хромой да кривой, что угодно, царевич. Можете ли сослужить мне вот этакую службу? Да, Иван-царевич, это служба. Ну да делать нечего, к утру все готово будет. На завтра чуть светать стало, Иван-царевич проснулся, смотрит в окно. Батюшки светы, все как есть сделано. Золотой дворец, словно жар горит. Будет он хозяина, тот вскочил. Что, а за мной пришли? Давай вина поскорее, пусть казнят пьяного. Да ведь дворец готов. Что ты? Глянул башмачник в окно и ахнул от удивления. Как это сделалось?
Да разве не помнишь, как мы с тобой мастерили?
Ах, видно, я заспался. Чуть-чуть помню.
Побежали они в золотой дворец. Там богатство невиданное и неслыханное, говорит Иван-царевич. Вот тебе, хозяин, крылышко. Ходи, обметай на мосту перила. А коли придут да спросят, кто такой во дворце живет, ты ничего не говори, только отдай эту записочку. Вот хорошо. Пошел башмачник и стал обметать на мосту перила. Утром проснулась Елена Прекрасная, увидала золотой дворец и сейчас побежала к царю. «Поглядите, ваше величество, что у нас делается. На море золотой дворец выстроен, от того дворца мост на 7 верст тянется, а вокруг моста чудные деревья растут, и певчие птицы разными голосами поют. Царь сейчас посылает спрашивать, что бы это значило? Уж не богатырь ли какой под его государство подступил?» Приходят посланные к башмачнику, стали его расспрашивать. Он говорит:
«Я не знаю, а есть у меня записка к вашему царю».
В этой записке Иван-царевич рассказал царю все, как было, как он мать освободил, Елену Прекрасную добыл и как его старшие братья обманули. Вместе с запискою посылает Иван-царевич золотые кареты и просит приехать к нему царя с царицею, Елену Прекрасную с ее сестрами. А братья пусть назади, в простых дровнях будут привезены. Все тотчас собрались и поехали. Иван-царевич встретил их с радостью. Царь хотел было старших сынов казнить за их неправду. Да Иван-царевич отца упросил, и вышло им прощение. Тут начался пир горой. Иван-царевич женился на Елене прекрасной. За Петра-царевича отдали царицу Серебряного государства. За Василия-царевича отдали царицу Медного государства. А Башмачника в генералы произвели. На том пиру и я был. Мед вино пил. По усам текло, а в рот не попало.